Подкаст «Поставили, сняли». Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства. Кино, фотографии, музыки, театра, анимации.
Для Рыбарова кино – это была наивысшая форма иснования.
Ром сказал, что человек все умеет, что я буду с ним делать.
Мне кажется, что он ждал своего материала.
И Рыбарев, и Тата, и Феликс, и они все были в хорошем настрое. Отрималось кино. Может, они на пятерку, но на четверку.
Но вот он такой самородок, он сам по себе такой. Он непростой, у него очень сложный характер.
Мне говорят, так это же Рыбарев. Он же мог и ответить. Боялись, что вырвется вперед и обскачет. А его симпатии на чьей стороне, в Орликино?
Вот тут мы и разошлись, потому что мои симпатии были на боку хиппи.
Вот да, закончилось это тем, что Рыбарев так на Беларусь фильме больше ничего не снял.
Добрый день. Сегодня поговорим о творчестве режиссера Валерия Рыбарева. Он снял всего несколько фильмов, но каждый становился событием. И это не пустая фраза. Первый полнометражный «Чужая батьковщина» приз на Всесоюзном кинофестивале за лучший дебют. Спустя всего 3 года двухсерийный телевизионный фильм «Свидетель». И снова приз фестиваля, серьезная пресса. О фильме критики пишут до сих пор. «Меня зовут Орликино», социальная драма, вообще стала рекордсменом проката. Его посмотрели больше 40 миллионов человек. Это только в Советском Союзе. А купили прокатчики практически на всех континентах. Но, увы, есть биографии Валерия Павловича и печальные рекорды. И это неосуществленные замыслы. Заявки на экранизации классики, уже готовые сценарии, возвращение к героям первого фильма и желание снять продолжение. И практически ничего не было реализовано. Несомненно, он художник большого дарования, глубокая личность. Потому до конца понять его и все выяснить непросто. Мы не претендуем. Но попробуем. Встретимся с теми, кто работал с Валерием Рыбаревым, зададим им наши вопросы, ну и как минимум напомним об интересных фильмах, определявших в свое время лицо белорусского кино и возможное, но не случившееся его продолжение. Мы Андрей Кудиненко, режиссер и продюсер, он снимал несколько документальных программ с участием Рыбарева, и я, Ирина Демьянова. Во время нашего разговора в студии будем обращаться к записям, сделанным накануне. Наши собеседники Ирина Жангарова, киноинженер, она больше 40 лет работает на «Беларусьфильме», и Адам Глобус, художник, писатель, старший сын Вячеслава Адамчика, чей роман стал основой фильма «Чужая батьковщина» или русский вариант «Чужая вотчина» полнометражного дебюта Рыбарева. Его продолжение самого ожидаемого, но так и не снятого фильма «Голос крови брата твоего». Андрей, скажи мне, пожалуйста, вот ты режиссер.
Здравствуйте, да.
Объясни мне, насколько важен, или это зависит от режиссера, или от материала, насколько важен и чем занимается второй режиссер в съемочной группе? Вот вторым режиссером Рыбарев работал на картинах Виноградова. Расскажи, что он там делал?
Не, ну это определяющая должность такая-то. Одни называют начальник штаба, но второй режиссер это как бы, ну, он делает все. Вот Рыбарев там занимался, я знаю, на «Восточном коридоре» подбором артистов, он ездил по театрам прибалтийским, Виноградов просил отбирать типажи нестандартные для советского кино и белорусского тоже, советского и белорусского.
Ну, что касается «Восточного коридора», он подготовил и провел съемку самого сложного, да, самого яркого эпизода. Я потопа, никогда вот не могу... Потопа, да.
Ну да, там даже Виноградов не присутствовал. На этих
120
фильмах.
Человек, зима, значит, в каких-то костюмах, там, я не знаю, чуть ли не водолазы.
Ну да, он убедил еще и просто раздеться, и сняться, и как бы все организовать, но... И во всех... И он главный
король. Это, подожди, давай еще поясним. Это сцена потопа, массовка, групповка, больше 100 человек в кадре... Причем действительно потоп, люди тонут, и это евреи из гетто. Но, короче, это такой как бы самый яркий, мне кажется, по сегодняшний день, или один из самых ярких эпизодов, уж во всяком случае первый эпизод, который говорил о том, что такое Холокост, ну, в кино.
Да, это раз, и с другой стороны, тоже впервые в советском кино, и, может быть, единственный раз показана вот эта история как такое мистическое противостояние двух народов. Да, вот,
почти
двух цивилизаций, да. Вот. Это немецко-арийское такое и другой мистики, вот этой хасидской.
И там, кстати, три языка звучат в этом эпизоде.
Да-да. Ну, еще надо сказать, что вот второй режиссер, чтобы закончить, он же занимается мало того, что планированием, сведением всех актеров, планированием съемок всех. И мало того, еще на съемочной площадке организации всего. Ну, то есть это, ну, как бы ключевой человек, второй режиссер.
Ну, вот я не очень могу понять. Рыбарев – это такая самодостаточная абсолютно фигура, почти легендарная на студии. Относились по-разному к нему, потому что он всегда попадал в какие-то драматические ситуации, связанные с его фильмами. Не всегда, но часто. Особенно с последним фильмом, который он так и не реализовал. С амбициями, конечно, с абсолютным дарованием, которого он в себе не мог не ощущать и не мог не чувствовать. И он работал вторым так долго.
Ну, вот как тот же Марухин мне рассказывал, когда я уже интересовался Виноградовым, он делал фильм про него. И
без Марухин оператор, который с Виноградовым работает.
Ну и с Рыбаревым я тоже разговаривал, но немного, потому что, вот, к сожалению, Рыбарев уже был погружен в себя, и очень ему тяжело общаться с людьми как-то, и он не подпускал глубоко и в какие-то подробности жизни. А Марухин, как человек более открытый, он говорил, что Рыбарев был немножко другим человеком тогда. Он был помоложе, потом у него была какая-то была у него личная трагедия, после которой якобы он поменялся. Ну, может, с возрастом тоже, когда он почувствовал, может быть, уже режиссерскую какую-то вот свою стезю самостоятельно. Потому что второй режиссер – человек, который должен быть коммуникабельный, максимально работающий с людьми. Он не может быть такой вот погруженный, как мы знаем, вот Рыбарева уже сегодняшнего, уже последних, там, не знаю, 30 лет.
Окей, хорошо, если как бы не говорить о том, что карьера его, ну, на сегодняшний день остановилась на такой драматической, почти трагической точке, то первые фильмы, они же были успешные. И документальные его фильмы очень хвалили, «Тунишские бабы», там показывали на фестивалях, на семинарах. И короткометражные, первые игровые, тоже достаточно успешные.
Дебютные тоже, ну просто уже такое взрослое, мощное кино.
Какое
кино? «Чужая вотчина».
Ну, это вообще кино одно из лучших в белорусском.
Ну, вот я хочу вспомнить вот эту вот короткометражку, про которую мне говорил Виноградов, где играет один из героев «Восточного коридора», что он увозил Рому, Михаилу Рому, который набирал курс и просил...
Рыбарев снял короткометражный какой-то...
Да, фильм сам, без всяких... Ну, за студийные какие-то внутренние... Ну, может, за счет «Восточного коридора».
Ну, на сэкономленном сырье. Да. Это всегда можно было. В любой группе, на любом фильме это можно было сделать.
И вот он снял этот маленький фильм, там взял актера из «Восточного коридора», снял такую мелодраму, очень тоже такую вот стильную, сентиментальную, абсолютно в духе 60-х годов, того такого вот хуциевскую. И Виноградов отвез своему мастеру Михаилу Рому, который набирал курс, и Ром сказал, что человек все умеет, что я буду с ним делать. Он готов уже.
Нужно чуть вернуться назад и напомнить, что Валерий Рыбарев в самом начале режиссерской карьеры снял несколько документальных фильмов. «Немая скрипка» о неслышащих участниках ансамбля «Пантомима», «Тонежские бабы». Мы говорили об этом фильме в выпуске о музыке в кино в первом сезоне нашего подкаста. Работал на игровых фильмах. «Облака», режиссер Борис Степанов, «Удивительная музыка» Кравчука, «Смятение», фильм одного из старейших кинематографистов Андрея Булинского. Первой же самостоятельной режиссерской работой Рыбарева стал короткометражный фильм «Живой срез». Потом уже была «Чужая отчина», на этом фильме работала Ирина Жангарова. И ты в качестве кого была в группе?
Я была не в группе, я пришла как инженер ОТК контролировать звучание на картине. Они звучали на белорусской мове, и надо, чтобы попадали четко, да, был текст на белорусской мове, написан в артикуляцию, российские актеры звучали, главные герои, и надо было следить, чтобы они хорошо попадали. Да, вот с этого началось.
Послушай, ну снимали они на русском?
Нет.
И на площадке на белорусском языке?
На белорусском языке снимали, фильм дублировался на русском языке на студии Горького, режиссером Валентина Виноградова, режиссер дубляжа был, и мы ездили с Рыбаревым и принимали у него потом этот дубляж.
Это тот самый режиссер Валентин Виноградов, у которого, да, на «Восточном коридоре» Рыбарев работал вторым или ассистентом.
Может быть, даже и ассистентом. Он работал, у него же еще были картины «Жди меня, Анна», «Письма к живым». Рыбарев работал у него на нескольких картинах. Да, и для него он был кумиром, это всегда говорил. У него был Булинский. Вот просто как эталон вот такой мужской внешней красоты, поведения, вот такое достоинство внешнего. И Валентин Виноградов как режиссер именно вот его позиция в кино, как он все видел, да, у него такое эстетское восприятие жизни, он так потом и снимал, и работал.
У Виноградова ты имеешь в виду?
У Виноградова и потом у Рыбарева. Ну, картина «Меня зовут Арлекино» была более жизненная уже потом, более жизненная, более реальная. Там уже эстетствовать было негде.
Ну, хорошо, не будем так далеко вперед забегать. У меня такое ощущение, что он очень долго работал на студии ассистентом, вторым.
Долго. Мне кажется, он начинал даже помощником режиссера, пока он не закончил «Гитмик». Он же заканчивал заочно «Лгитмик», да, и потом он уже рос по ступенькам.
«Лгитмик» – это единственный заочный факультет, ну, по специальности режиссура.
Да.
Хорошо, но почему он так долго работал? У него были успешные документальные фильмы, он был супер вторым режиссером.
Мне кажется, что он ждал своего материала. Он ждал своего материала, который оказался ему очень близок, и где он смог все это прочувствовать и выразить себя в каждом кадре, в каждой детали быта, в поведении людей, во всем. Мне кажется, он ждал Адамчика, просто ждал Адамчика.
Зная, что дебют стал очень удачным, можно было бы вздохнуть с облегчением, но творческая жизнь Рыбарева как начиналась непросто, так и продолжалась непросто. Хорошо, значит, он получил режиссерское образование, окончил ГИТМИК, Ленинградский институт, и снял «Чужую вотчину». Причем, так, судя по документам, вот это даже выделяет фильмы Рыбарева из остальных этого времени. По этому фильму созывалось огромное количество худсоветов. Я не могу сказать, что его заставляли что-то переделывать, но у меня впечатление, что каждые две недели собирался худсовет. Вот они написали какой-то вариант сценария, все обсуждают. Они провели кинопробы, утвердили, не утвердили, потом что-то меняют, опять обсуждают. И мне кажется, даже вот потому что не очень сильно ругали, ну так как бы с высоты опыта каждый хотел там ему что-то подсказать не по-доброму, а так вот ты не знаешь, ты молодой, а я знаю, с этим пафосом эти худсоветы проходили. Мне кажется, к нему в значительной степени с таким затаённым страхом мэтры присматривались. Ну, во-первых, он уже был тогда такой совершенно закрытой системой сам в себе. А во-вторых, я разговаривала с редакторами, которые присутствовали на этих худсоветах. Я говорю, ну, к нему так осторожно. И мне говорят, так это же Рыбарев, он же мог и ответить. Причем он мог ответить очень серьезно, аргументированно, с абсолютным пониманием, что такое драматургия, что такое природа кино, что такое изображение. Его даже немножко побаивались с этой точки зрения, но боялись, что вырвется вперед и обскачет, что, собственно говоря, и произошло. Хотя его слава не была очень шумной.
Ну, все равно его же назвали таким нашим Германом Алексеем. Я это часто слышал. Но белорусский Герман Рыбарев. Так сказать, и в Москве, там, и в Питере его называли. И там очень уважительно все кинокритики относятся именно к Рыбареву.
Ну, его свидетеля, следующий фильм полнометражный, редкий русскоязычный критик не высказался по этому поводу. Причем в очень серьезных журналах и очень серьезные статьи писали об этом фильме. И совершенно справедливо, это потрясающее кино.
Ну и Рыбарева тоже вот этот вот все-таки бэкграунд виноградовский, который сам был такой очень, как по-хорошему сказать, нарванный в искусстве и отчаянный. И вот это вот, с одной стороны, и профессиональное, и с другой стороны, вот это вот какая-то творческая такая, не, как это назвать, не агрессивная, с точки зрения защиты своего против какого-то штампованного или привычного.
Но у него была такая внутренняя, я бы это назвала такой внутренней энергией, очень глубокой и очень убежденной в том, что он прав.
И сложенный стиль свой, это вот заметно, да. Что он такой уже сразу вот сложившийся автор со своим стилем.
Значит, знаешь, что надо, мне кажется, еще как бы подтвердить то, о чем мы когда-то уже говорили, что хорошее кино, или, скажем, там, лучшее кино белорусское того периода, большого периода, 60-е, 90-е, оно снято по литературе.
Да-да-да, опять Адамчик.
Очень
тут,
хорошей,
конечно,
литературе. «Чужая вотчина» – это Адамчик, и это очень неплохая,
конечно,
повесть.
Да.
Давайте обратимся к нашему разговору с художником, писателем, сценаристом Адамом Глобусом. Адам Глобус – сын Вячеслава Владимировича Адамчика, по чьей повести снял Рыбарев одноименный фильм «Чужая вотчина».
Это его лепшая, на мою думку.
лента. Тем более, что вот опошний раз, когда я говорю с Валерием Павловичем, вот тут я его встретил недалеко, и мы поговорили, и он сказал, что он лечит, что он снял один фильм, это «Светка». Ну, вот.
Соглашусь.
Вот. А я кажу, что, видите, как раз «Светка», на мой погляд, это ваш провал. У вас был хороший дебют с «Чужой батьковщиной», просто шиковный. Ну, вот. И «Арлекино», який принес кассу.
Ну, хорошо, давайте вернемся к «Чужой батьковщине». Автором сценария или соавтором сценария же был ваш отец там, да? Окей, ну давайте
это экранизация расскажем. Его романа. Мой тата учился в Московском литинституте. Их вельми просто учили это поколение, что коли ты написал роман, его треба экранизовать. Что коли не экранизации нема, то это, як лечи, ты не дооформился як творца. И тому это все поколение моих батьков, и оно все было кинематографичное. Вот, як мое поколение уже было телевизийное, то их поколение было, для их кино это было нечто вот просто фантастичное, они им жили. И тому, когда батька приехал и вернулся из Москвы, он спочатку працевал на летопису, на киностудии, а потом на нашей этой киностудии там загадывал на вот сценарной этой студии.
Редакционные коллеги.
Да, и тому ему хотелось, конечно, экранизовать свой роман. И он нашел молодого режиссера, початковца, вот, написал сценарий, и они нашли ход, как в Москве это подписать, пробить.
Давайте, знаете, сначала о чем поговорим. Вот меня очень интересует... Ну, я не могу не верить в то, что разговоры поначалу на уровне первого варианта сценария были о том, чтобы время действия передвинуть ближе, как бы рассказывать о времени между революцией 905 года и 907 годом. И для меня это совершенно непонятно. Но вот почему им хотелось передвинуть, почему они считали, что вот эти все социальные мотивы, социальные взаимоотношения будут выражены более ярко, весомо, что это была такая реакция, от которой страдал народ и так далее?
Я думаю, что это просто тактичный ход, как бы тримать финансование. Не больше за то. Потому что у батьки была вельми конкретная конструкция его романа. Белорусы и поляки. Белорусы и русские, и белорусы и немцы. Отповедно, вот, на этой конструкции тримались его романы. Ясно, что Заходняя Беларусь, ну вот, это 38-й год. Батька хотел снять фильм про Заходнюю Беларусь и снял. Вот. И все его подтримали в этом. Фактура, музыка, вот то, что любит Рыбарев завсёды, докладность деталей. Ну, вот. То, что он сюжет провалил, ну, это бывает.
Но у них там еще вообще были фантазии, совершенно для меня непонятные. Они хотели объединять, и серьезно это обсуждали, они хотели объединять нескольких героев в одного, передавать функции одного другому. Ну, короче, что-то невероятное происходило. На уровне вполне себе приличной литературы. Но, слава богу, потом они вернулись к сюжету романа.
Так. И правильно зарабили. Я лечу, что этот ход правильный. Один, что все одно провалилось, вот ясности не было, кто не читал роман, вот история недорассказалась, на мой погляд. Недорассказалось, потому что они несколько... Там не зразумело, что она отрутила эту старую женщину, деле земли, деле своего кохания, вот головная героиня. Но я думаю, что это просто, ну, не будем называть цензура, да, что вот просто, ну, нет, вот люди не зразумели до конца, насколько важен вот этот драматизм фильма.
Не, ну, цензура там тоже как
и цензура так само, да.
Работала, потому что... На трех страницах за подписью главного редактора Госкино СССР из Москвы пришло заключение с замечаниями по поводу того, что белорусы, поляки, и про это нам не надо, нам надо про социальные мотивы. Уберите двуязычие, уберите полонизмы и так далее, и так далее. Это, там очень серьезные были замечания.
Не, я ведаю, потому что тата страшенно переживал за это. Ну, вот. А на премьере то, что отбывалось, это наогул было, коли все поляки встали, какие у нас же консульство было польское тады, амбассады не было.
Напомним, это 81-83 годы они работали.
И Это был 83-й год, может, премьера была, в Доме кино в этом червоном костюле. Все поляки встали и сошли. Потом во всей этой истории вельми важно завсюду згадывать еще Феликса Кучера, потому что он, ну, я лечу, что для фильма «Чужая батьковщина», и вот все, что он робил с Рыбаревым, это как бы вельми важно.
Феликс Кучер, напомним, оператор, который снял все его фильмы, да? Его Рыбаревы фильмы.
Да, я лечу, что это один из самых лепших кинооператоров Беларуси.
А «Прикованный» он снимал?
Нет, «Прикованный» снимал питерский оператор.
Я лечу, что это был такой, ну, супер старт Рыбарева, и для белорусского кино это был такой вельми прорыв, и его поравновывали тогда
с Германом.
С Германом, что они створили новый вот этот гиперреализм, и там чудовные костюмы сделал для Рыбарева Романюк, Михась, вот эту всю стилистику.
Ну, вот этот стиль старой фотографии у Феликса, который...
Да.
Да-да-да. Но мне рассказывали ассистенты, которые работали в его Рыбарева, ну, и у Кучера в группе, что они смотрели очень много хроники и очень много фотографий, совершенно сознательно выбирали, ну, скажем так, стилистику, да, вот изображение именно такую. Вираж, это такие, как бы, ну, серо-коричневый колорит и так далее, как на старых фотографиях.
Конечно. И там навод были такие открытия, для якія зробил Феликс, и он запустил пленку как бы в другий бок, и коли ты глядишь, там, ну, просто вот древы как бы ворушатся, да, и скача некий маленький конник. И коли наезжая камера на древы, и ты не разумеешь, что отбывается, и они саправды вот ворушилось все внутри у тебя. А я потом спытал, как вы с Рыбаревым зробили, Феликс, это, а он сказал, что а мы запустили в другий бок пленку. И это такой эффект, что ты не разумеешь, а на твой вестибулярный аппарат это уплывает вот просто как эффект уластно кино.
Подождите, Андрей, объясни мне, чтобы был этот эффект. Запускаешь во время съемки или в проекции? Не,
в проекции.
В проекции.
В проекции.
Ну, можно сделать комбинированное, можно было и снимать обратную съемку, конечно.
Угу.
Либо потом перепечатаешь. Наверное, если задумали, то снимали тогда уже.
Вот. Тем больше там много вот было таких знаходок, ну, уластно для меня важных, там вот для кино. Уластно кино было. Не просто сфотографованный спектакль, не просто вот, а уластно то, что может отбыться только в кино и только вот...
Что вы имеете в виду?
Ну, вот я рассказывал про этот ветер у древах, да?
Угу.
А там музыка, танцы. При этом они же сдымали не просто актеров, а брали просто людей из улицы. Ну, в сенсе вот тех мясцовых, заходней Беларуси.
Ну, он так все свои фильмы снимал,
да,
кроме
да.
«Прикован».
Видите, я думаю, что они были в такой крышку эйфории, якую я потом выкористал, как запуститься с проектом, с протягом. Они все, вот и Рыбарев, и Тата, и Феликс, и они все были в таком, в хорошем настрое после вот этого фильма. Тем больше он и там некие призы взял, и не, ну так вот сдарилось, что отрималось кино. Может, хай не на пятерку, но на четверку.
Тоже неплохо.
Да, неплохо, по наших умовах вельми. Я лечу,
кстати,
что...
Кстати, про продолжение говорили еще, прошу прощения, опять вспомню заседание худсоветов, еще во время «Чужое» и «Вотчинное». Кто-то из писателей, не помню, кто говорил, да вообще, как мы можем говорить, как может развиваться дальше этот характер, как мы можем выстраивать это все. Автор пишет продолжение, и мы еще не знаем, чем это все закончится. Я подумала, ого, ну-ну, знали бы вы на сегодняшний день, чем это закончилось. Но до продолжения этой истории, ее завершения, по крайней мере, на сегодняшний день, было еще далеко. А пока Рыбарев начинал работу над фильмом «Свидетель» экранизацией повести Виктора Касько «Судный день». Подкаст «Поставили, сняли». Я, Ирина Демьянова, и Андрей Кудиненко говорим о фильмах Валерия Рыбарева. Беседуем с киноинженером Ириной Жангаровой, художником и литератором Адамом Глобусом. В наших аккаунтах в Фейсбуке, в Инстаграме мы даем ссылки на фильмы, о которых рассказываем. Публикуем редкие фотографии. Подписывайтесь, заходите посмотреть. Все ссылки в описании каждого эпизода. «Свидетель» – это потрясающая личная, в том числе, история Касько, который отдал право экранизации. А экранизацию вместе с Рыбаревым сценарий писал Павел Фин, один из лучших российских сценаристов. И в каких-то интервью он вспоминал об этой работе. И он говорил о том, что...
Это к вопросу о том, что талантливые режиссеры не все. Но в некоторых было, вот меня это тоже потрясло в своих коллегах, в некоторых было совершенно тончайшее и точное чувство слова, именно слова как такового. Так вот, Павел Финн вспоминал, что какой-то эпизод они готовили сегодня на завтра, ну, обсудили, и на завтра Рыбарев приходит на площадку с другим текстом. Ну, и понятно, что сценаристу, наверное, это было бы как бы не очень приятно, скажем так, но профессиональный абсолютно человек Павел Финн, он говорит, я прочитал, и я понял, что там каждая запятая стояла на своем месте. Он потрясающе это все переделал. Вот именно чувство языка у него еще было.
Ну, и чувство тоже единого языка, потому что вот Феликс Кучер, с которым я тоже дружил, он перешел
оператор
тоже...
Оператор Феликс, да, Кучер,
он,
да,
перешел тоже из виноградовского вот этого наследия, черно-белое.
Не, ну, Кучера надо обязательно вспомнить, об этом сказать. Он был одним из самых интересных операторов, которые работали на «Беларусьфильме». Потом работал, очень много работал в документальном кино, когда...
На видеоцентре он потом работал.
Да, когда игрового кино стало меньше. Я помню историю, когда умер Адамович, его привезли сюда и везли хоронить на родину по его завещанию. Он тихо пришел в Белый видеоцентр, попросил камеру. И мы, естественно, мы дали камеру, так, дали. И он снял этот материал, все похороны, и потом... прощание, скажем так, шире. И потом захотел сделать об этом, смонтировать, чтобы это осталось как материал. А тогда кино руководил, с позволения сказать, Геннадий Николаевич Буравкин. Он вернулся из Соединенных Штатов в ООН работал. И не очень как бы знали, куда его пристроить, грубо говоря. Короче, в один прекрасный момент он звонит и говорит, я завтра увольняюсь, и если у вас что-то есть подписать на запуск, сделайте это. Потому что кроме меня этого никто не подпишет. Вот у вас Кучер снимал «Прощание с Адамовичем». И мы в один день оформили этот документ, это письмо, нам включили эту тему в план. И этот фильм «Прощание с Адамовичем» был один из, к сожалению, один из последних фильмов, которые Кучер сделал как режиссер и как оператор. Но вернемся к «Свидетелю». Документальная повесть Виктора Касько послужила основой для сценария. Это личная история автора, ребенком прошедшего концлагерь. Осиротев войну, он воспитывался в детском доме. Уже в начале 60-х стал свидетелем суда над полицейскими и карателями. Решил написать об этом. Когда писал, все время помнил и про убитую мать, и про малолетнюю сестренку, замерзшую со слезами льдинками на лице. Я не мог ни стоять, ни сидеть, материал меня сжигал. Перед Рыбаревым, который работал над экранизацией этой повести, стояла непростая задача. Такому материалу нужно было соответствовать.
Ему было очень важно выбрать главного героя, Летечку, мальчика, потому что на нем все строится. И подбирали всех героев детдомовцев. Он следил за каждым, чтобы каждый герой по типажу был именно того вот послевоенного времени чисто внешне, и чтобы даже чисто внутренне как-то, вот тот же мальчик, который играет Летечку, он как будто из того времени. И потом он очень многих брал, вот даже воспоминания, когда шел суд, он брал людей из простонародья, он брал простых, не актеров, которые говорили, выступали на суде, они рассказывали естественность. У него вот было естественно. Все, что происходит в кадре, это естественно, это не игра. Это как документальное кино, но снято в художественном кино. Вот так же вот получается «Чужая батьковщина» и также «Свидетель». Это документальное художественное кино. Вот я бы как-то вот так этот жанр охарактеризовала. Это не игра, это очень тяжелое кино «Свидетель».
Но именно поэтому его сравнивали с фильмами Алексея Германа того времени.
Он очень любил Германа, да, он был для него примером тоже.
И они действительно
говорили об этом, да.
И они действительно говорят на одном языке, кинематографическом.
Да. Да.
А
да.
О чем вы говорили, ты начала говорить?
О правде жизни в кино.
Как он ее понимал? Хорошо, типажи, язык, детали.
Да, чтобы не было ничего придуманного, надуманного, он изучал по всяческим вот и материалам, и каким-то летописным произведениям, литературным. Он изучал каждую букву, вот все, что было связано с тем временем. У него не было ничего случайного, ничего. Все было так, как было в то время. Там вообще не к чему было придраться. Это была не игра, это было не изображение. И вся команда работала на него, потому что он дышал вместе с Феликсом Кучером в одном направлении.
Оператором.
С Евгением Игнатьевым, тоже с художником-постановщиком, тоже в одном направлении. У него был Чупров на картине, Морс на картине потом был. То есть звукооператоры тоже лучшие были всегда, да. У него команда была своя. Это всегда был монтажер одна, Лидия Цыпкина, да. Это всегда это была Ирина Гришан, вот художник по костюмам. Это были всегда люди, которые его понимали, его чувствовали. Он всегда пересматривал, перед тем, как снять фильм, очень много хроники. Мы привозили из архива немецкую хронику. Мы отсматривали немецкую хронику. Один раз даже она загорелась в третьем зале, потому что это на нейтроплёнке.
Поэтому
он из материала не выходил вообще.
Поэтому он так мало фильмов снял.
Думаю, да. Он очень требователен к себе и к людям, и ко всем, вот, кто его окружает. И если они делают команда, то должно быть так, вот, чтобы они дышали вместе все одинаково и смотрели в одном направлении. Тогда будет кино. И актеры у него выбирались тоже вот не звезды какие-то, а люди, которые по типажу подходили под то время, ну, были, конечно, безусловно, талантливые, но и по типажу были, вот 100% в том времени, и это не были звезды, как в том же «Арлекино». Он открыл Олега Фомина, это его первая роль.
А какая атмосфера тогда на площадке в группе у него существовала?
С полной самоотдачи. Ну, так как снимал Рыбарев, у нас ни один режиссер, ну, кроме Виноградова, до него никто не снимал. Нет, самые первые фильмы, когда пришли шестидесятники, допустим, вот я беру Турова, «Я родом из детства», «Через кладбище», «Иван Макарьевич Добролюбова», «Венок сонета» Врубинчика, допустим.
Спешневые фильмы.
Да, они другие, они тоже другие. В них вот эта правда, потому что еще только недавно закончилась война, и они все прошли через это время военное, и они вот эту боль всю свою в первых фильмах отдавали. И эти фильмы были уникальны, поэтому они вошли и тот же «Через кладбище», допустим, в сотню лучших фильмов о войне, и тот же «Добролюбов» с Иваном Макаровичем получил приз в Венеции. А «Я родом из детства» вообще до сих пор вон у нас как везде чтится. Это вот те люди того поколения.
Но Рыбарев не их поколение, это уже не следующее их поколение.
Ну вот он такой самородок, он сам по себе такой, он непростой, у него очень сложный характер, он непростой. Он еще такой самоед, у него очень большая требовательность к людям. Он не прощает предательства. Не прощает предательства.
Скажи мне, и «Чужая батьковщина», и тем более «Свидетель» были очень успешными фильмами. У них была замечательная совершенно пресса. О нем писали лучшие критики страны.
Да.
Как он переживал этот успех? Он осознавал его? Всегда казалось, что он знает себе цену.
Он знал себе цену, конечно, знал. Знал. Он всегда стоял особняком. У него, кроме своей команды, он ни с кем не общался. Он не был дружен, как у нас там, ну, разные коалиции. Он ни с кем не дружил.
Кино, как мы знаем, искусство коллективное. Но против кого дружите, это тоже про кино. И далеко не всем удавалось сохранять силы, желание дальше работать и не менять ни взглядов, ни принципов.
И для Рыбарева, як от для творцы, что мене завсёды ім здзівляло, что для яго было кіно, это просто, ну, як бы, звыжжыццё. Ну, что для многіх людзей, ну, ёсць кіно, ёсць там живопіс, ёсць літаратура. А для Рыбарева кіно – это была найвышэйшая форма існавання.
Ну, наверное, так і должно быть.
Не, я так не лічу. Чому это? Ёсць больш сур'ёзная рэч.
А именно жизнь?
Наука, напрыклад. Разумеете? И в мастацтве чему только кино там, или литературы. Просто Рыбарев...
Нет, я имею в виду... Я прошу прощения, что перебиваю. Я имею в виду отношение художника к тому, что он делает. Он же не ставит себя на катурный и говорит, я занимаюсь кино, а это высший вид искусства. Не мог он не понимать, где кино, где литература, я уж не говорю, где кино, где музыка.
Вот видите, на мой погляд, я думаю, что для него кино было наивысшим. И вот кольки мы говорили, больше за то, у яго была еще одна вельми такая важная якость, якая редко сустракается у людей. Ён верил, что мастацтва, тым лику и кино наперш для яго, это як бы перамога добра над злом. У Рыбарева это был один из прикладов, коли человек ставит, ну, як бы добро вышеешь за все и спробуя до этого имкнуться. Это не значит, что у него это отремливалось. Это не значит, что он не коварный, там, не подступный человек. Ну, просто, что вот для его вот слова «добро» это вот завсёды было вот это вот добро, а вот это зло. И он завсёды ставил эти кропочки. калі мы працавалі. Для мяне это было крышку такое, ну, дзіўнаватае.
При этом он берет сюжет, в котором женщина, понятно, ради чего, идет на убийство.
Так. И все одно, у него есть вот это вот звышмета. Что в мастацтве, вот видите, шмат людей, ну вот особливо в кино, на самом речь, и на углу в мастацтве, и они халтурщики, разумеете? Ну вот просто робить халтуру за грош. И это правильно, это звычайные люди, все. Рыбарева адрознивался от тем, что он не мог халтурить. И для меня это было завсюды дивно. Ну, пришел на киностудию, заробил гроши, пошел. Заробил там в колгасе мозаику, заробил там иллюстрацию в часопис. А для него было вот это как бы вот, что его одрозневало вот как творца от всех остальных. Это важно.
Сейчас о самом известном фильме Валерия Рыбарева «Меня зовут Арлекино». Это экранизация. В основе пьесы «Ловушка 46. Рост 2» журналиста Юрия Щекочихина, журналиста «Новой газеты», известного своими расследованиями, погибшего в начале нулевых при невыясненных обстоятельствах. Он первым занялся феноменом молодежных бандитских группировок. Но «Ловушка» была пьесой о футбольных фанатах и не содержала криминальной составляющей. Рыбарев ее серьезно переработал. Он говорил: «У нас совсем другая история. Я вырос в районе тракторного завода, и у меня были такие же, как в фильме «Друзья». Андрей, скажи мне, пожалуйста, судя по тому, что ты много раз смотрел Арлекино в кинотеатре, тебе этот фильм запал в душу. Тебе он понравился, и вы все хором ходили на это кино».
Ну да, да, конечно. Потому что, ну, это, ну, во-первых, новое кино, где там, ну, и жизнь каких-то вот группировок, молодежи, драки, рок. В то время, еще советское время, но перестроечное, фильм снимается о реально таких же вещах, которые были на улицах. Потому что я тогда рос в школе, и это было буквально в каждом городе. Нельзя зайти в другой район. Плюс появились уже вот эти вот рок-н-ролльные какие-то тоже такие вот субкультуры. И все это... Тогда вышло вот «Аса», потом вышел вот этот фильм «Маленькая Вера». И это, конечно, было какое-то откровение такого нового мира и кино, которое открыло, ну, мое поколение. Но это было еще время надежды, время открытия вообще всего, да, и музыки, и западной культуры, там, и вообще кинематографа. Тогда же, ну, у нас было советское кино, и вдруг выходит кино, которое там рассказывает про то, что происходит на улицах, еще и показывается там и сексуальные вещи, и боевики какие-то. Там Олег Фомин там прекрасно дебютировал. Тоже совершенно другой киногерой.
«Арлекин» для меня цікаво, потому что это версия копполовского фильма «Изгои». Такая рыбаровское прочитание вот этих банд. Это зараз это гучить там, это вот с этими «Слово пацана».
Ну так, так.
Что это тема, якая завсюды хвалевала Рыбарева. Вот это вот элитные хлопцы и хлопцы с микрорайона, жлобы. И вот и тому в «Арлекине» там так само, мне сдается, что это его, ну, цікавый проект.
А его симпатии на чьей стороне, как вам кажется, в «Арлекине»?
Вот тут мы и разошлись, потому что мои симпатии были на боку хиппи.
Ну, естественно.
Вот, как у каждого творчего человека. А у Ягу
это были... самая страшная сцена, эпизод в этом в «Арлекино», когда они обстригают этого пацана.
Тем более, что это сдарилось в Минске. Мы ведаем эту историю, что это сдаралось повсюль. Что эти волосы были не просто волосы в нашем поколении. Это был символ свободы.
Кто-то из критиков московских, Анинский.
Лев.
Да. Он сравнивал «Арлекино» с документальным фильмом, который в это время вышел, «Подникс» и Юриса, «Легко ли быть молодым?». Там «Подникс» вывел на экран всех, кого раньше не снимали и не показывали. И афганцы, и хиппи, и пацан...
Неформалов.
Который, да, пацан, который работает там в морге, который, да, снимает какой-то сюрный совершенно фильм. И Анинский сказал совершенно замечательную вещь, с моей точки зрения. Вот с этими ребятами, героями «Подникса», не страшно войти в лифт. А с героями Рыбарева войти в лифт страшно и опасно. Реально опасно.
Не только в лифт, в электричку навод. Конечно, конечно. Но Разом з тим, ведаєте, ми ж ще жили в каштовностях там мистецтвознавця якого-небудь Кукаркіна і Ліфшица. І радували, що вони написали про кубізм адмовно, зато можна картинки поглядіти. Розумієте? І коли, наприклад, ми приходимо глядіти в фільмі Рибарева на групу 7 Герц і радуємося, що от Піпа з гітарою на весь екран. Ну от. То, що якомусь артисту обрізали волоси, Бог з ним. Ну, Піпа ж натуральна. Ми ж знаємо Піпу і любимо. Барабанщика любимо із цієї групи. Ми прийшли поглядіти, тоді Плісанов Андрій, який працював другим режисером, собрав Неформалов в Троєцьком, там, Жданов читав вірші, Ігор Кашкуревич ходив там, зображав із себе Казиміра Малевича. І це все прогучало.
Спустя много лет, когда отмечали 30-летие выхода «Арлекина» на экран, Валерий Рыбарев говорил в одном из интервью: «В фильме многое сошлось. Излом времени, нерв, который удалось, видимо, ухватить, противостояние молодежных группировок, герой, кулаками пытающийся восстановить социальную справедливость и при всей своей агрессивности вызывающий симпатию. Правда, это уже история». Несколько лет после успеха «Арлекина» все ждали новой работы Рыбарева, а он, как говорят кинематографисты, с новым фильмом все не запускался. Нельзя сказать, что он ничего не делал. Во-первых, много ездил с «Арлекина», встречался со зрителями, но главное – готовился к новым фильмам, писал заявки, сценарии. К какому-то юбилею журналисты брали у Валерия Павловича интервью и все пытались понять, что он хотел снимать и почему не снял. Самое невероятное, что несколько раз над фильмами начинали работать, но потом по разным причинам производство закрывали. Не состоялся фильм про узниц концлагеря Равенсбрюк. Совсем другой режиссер снял фильм по сценарию Эдуарда Володарского в основе рассказа Шаламова. Как говорит Рыбарев, я не захотел превращать трагедию в фарс и не соглашался снимать «Сибирь под Минском». Планировали снимать «Карьер» по Быкову, «Веселый солдат», экранизация Астафьева. В планах студии была «Бунинская жизнь Арсеньева». Сценарий мелодрамы «Осень в Несвеже» вроде всем нравился. Всем, кроме какого-то чиновника из министерства. Алла Бабкова, серьезный киновед и кинокритик, анализируя положение дел, написала: «К сожалению, на Беларусь в фильме ослаблено чувство именно кинокультуры из-за идеологических шор и низкого профессионализма. Поэтому, такое мое предположение, при складывающихся негативных обстоятельствах с некоторыми проектами Рыбарева руководство киностудии расставалось с облегчением. Он ведь всегда стремился к отражению правды истории и современности». Серьезная драма разыгралась вокруг продолжения дебюта «Чужая вотчина» по роману Вячеслава Адамчика. Фильм должен был называться «Голос крови брата твоего» или «Коллаборанты». Время действия – Великая Отечественная. Оккупация.
Хорошо, а кому пришла? Это была ваша идея? Ну, короче, сейчас невозможно, наверное, сказать, потому что эта идея продолжить висела в воздухе после «Чужой вотчины».
Конкретно моя, потому что я працавал тогда на киностудии, и я сказал, что давайте мы отреставруем вот эту вот триаду. Мой тата, Рыбарев и Феликс Кучер. Ну вот, что хай они вот и знову зберутся, знову мы сядем, знову обговорим, все техничное я беру на себе, там написание сценария, там уговоры, там министерство, каб дали грошей. Для меня працовная назва была «Коллаборант». Хотя наши все вздрогнули от этой
еще
назвы.
Конечно.
Но это реально. Вот про это и шла и гуторка, что мы робим такое кино ненародное, «Карлекина», что мы будем робить кино такое вот фестивальное, где подымем вот эту страшную тему коллаборации, коллаборанства. ТЕЕ, ну, как бы безнадейность вот этого хода, вот, служение иншим. Целый год я пропрацевал с Валерием Павловичем над сценарием «Голоса крови брата твоего», и я лечу, что Валерий Павлович один из лепших режиссеров нашей киностудии и, на мой погляд, самый профессийный.
Легенда ходила, снимет, не снимет, запустится, не запустится Рыбарев. Это просто волновало всю студию, потому что государство выделяло студии деньги на производство кино, и студия должна была отчитаться, фильм сделан, вот вам акт, или вернуть деньги.
Ну, конечно.
А если не возвращали деньги, повисал долг на студии, вот почему как бы часто мы слышим, что не получали там премии и так далее, и так далее. Вот почти очень схожая история была у Рыбарева с последним фильмом. Он, к сожалению, до последней стадии не дошел, но речь идет о фильме «Голос крови брата твоего». Был написан сценарий, но сначала напомним. Вячеслав Адамчик в 90-м году написал продолжение «Чужой вотчины», роман «Голос крови брата твоего». Сценарий очень долго утверждали во всех инстанциях. Почему? Материал сложный. Война, коллаборация. Сценарий утвердили, начали работу. В производстве были задействованы две студии. Студия Рыбарева «Арт» при Союзе кинематографистов и «Беларусьфильм». Искали натуру, как сегодня говорят, локации, готовили костюмы, строили декорации. И все это шло на каком-то сильном преодолении. Даже в стиле, казалось бы, чисто производственных документов явственно читалось. На «Беларусьфильме» этого фильма не хотят. Сигнализировали начальство, обвиняя друг друга. «Вы нам это не представили», «Вы нам это вовремя не сделали» и так далее. Уступать друг другу не хотели. Дошло до того, что после жалоб в Министерство культуры создали комиссию, которой поручили во всем разобраться. Комиссию утвердили 24 мая, 25-го уже подготовили проект приказа прекратить все работы, съемочную группу расформировать. Как написали, так и сделали. Говорили, что это впервые на киностудии. И это такая история очень драматическая, и она связана еще вот с каким обстоятельством для меня. Это была совместная работа студии, которой руководил Рыбарев, с киностудией «Беларусьфильм». После 5-го съезда кинематографистов, когда менялось все и вся, когда пересматривали взаимоотношения с государством, когда открывались большое количество самостоятельных студий. Три студии существовало на «Беларусьфильме». Ими руководил одной Туров, второй Никифоров, третий Добролюбов. Добролюбовская студия «Диалог», мы про нее когда-то вспоминали, она была самой успешной. Но потом начальство поняло, что из-под ног уходит почва, уходит контроль.
Да и финансирование.
Да, и уходит возможность диктовать какие-то условия. И очень удачно, и очень быстро, надо сказать. Эти студии были ликвидированы. С моей точки зрения, это те долги кинематографистов, это их собственные, они платят по собственным долгам. Если бы каждый вел себя...
солидарно, если...
Имея в виду развитие, скажу, прошу прощения за пафос, имея в виду развитие кино вообще, а не реализацию собственных амбиций. Значит, потом эти студии были закрыты всем, три, и были открыты несколько студий при Союзе кинематографистов. И одна из этих студий была у Рыбарева. И все вот эти вот документы, которые хранятся сегодня в архиве, свидетельствуют о перетягивании каната. Кто кому что должен. Вот закончилось это тем, что Рыбарев так на «Беларусьфильме» больше ничего не снял. Но это... А был режиссером, извини, что перебиваю, был режиссером, мне кажется, одним из самых ярких.
Ну да, да. Но тут же еще трансформация вообще всей и киноиндустрии, да и жизни в стране, потому что все-таки не вырулила вот как-то вот с этими студиями на новую какую-то форму существования и индустрии, и искусства, и взаимодействия с государством, и с прокатом. И как-то это все схлопнулось, и то, что осталось, это осталось такое... оскопленное вот это советское наследие в виде симулякра какого-то такого же. Ну, то, что было на «Беларусьфильме» государственном уже в нулевые, грубо говоря.
Ну, у меня возникает вопрос, а можно ли было, во-первых, сохранить эти три студии, ну, 3, 4, 10, неважно, в рамках «Беларусьфильма»? А можно было как-то выстраивать взаимоотношения этих самостоятельных студиях, которые существовали при Союзе кинематографистов?
Ну, это тоже признавал вот, в разговоре со мной Никифоров Вячеслав Александрович. Тогда был председатель Союза.
Да, два срока, по-моему.
И он говорил, что тогда вот наша проблема, что мы не смогли найти общий какой-то язык, и, ну, создать какое-то свое мощное поле именно художников и отстоять свое какое-то самостоятельное и производство, и видение, и взаимодействие с государством.
Ну, что касается Рыбарева, это закончилось глубочайшей драмой, и вот как-то не было такого коллежанского отношения друг к другу, и самое главное понимание того, вокруг какого человека это все должно крутиться? Ну, хорошо, характер. Ну, а кто кроме него?
Кажется, не хватило вот этого вот...
Вместо режиссера.
Ну, тут вот мне не хватило вот этого вот поля, которое вот было вокруг там Германа, Сокурова, которое, где участвовали не только коллеги, но и кинокритики, какие-то чиновники все-таки лояльно относились там. И тому же и Сокурову, и, там, и Герману помогали там, и директора студии, и министры.
Да, это правда.
То есть
правда.
И на уровне правительства нам даже...
Они лежали на полке до поры до времени, эти фильмы, но они как бы были реализованы, эти замыслы.
Ну и дальше люди реализовывались до сих пор.
Да.
Кто жив. Поэтому тут вот не хватило какого-то вот действительно накопления, которое, вот, к сожалению, есть в нашей традиции, такой вот идущей еще от советской, белорусской и белорусской, сказано кем-то вот метафоре, что в Беларуси, как у нас в искусстве, так вот кинул камень, в болото оно упало, и даже круги не пошли.
Круги не пошли.
Да, всосало туда, и все, и человека нету, и время закончилось. Кто там помнит чего? Помню, когда было в конце там, 10-х годов, ну, там ребята из там, частных киношкол там, звали там, Никифора, например, там, что-то там посмотреть. И все спрашивали, кто это такой? Просто вообще никто ничего не знает, уже никто такой Рыбарев, не Рубинчик. Да что там говорить, про мой фильм «Оккупация» уже не помнит.
Да уж. А вот а должны были.
Вечное обнуление такое происходит. Заканчивается какой-то вот этап, цикл, бац, и все приключилось. И, а традиция и культура – это же есть продолжение чего-то. Вот Рыбарев не мог быть
абсолютно.
Без винограда. Вот,
абсолютно. Эта нитка, привет, Гамлет, да. Накурвана сегодня.
Конечно.
Кто ее соединяет, кто ее свяжет?
Потому что там же целый клубок же, мы же видим по 60-е годы, насколько был всплеск всего, это же было или всплеск литературы, и Быков, и Адамович, и позже Адамчик, ну, и операторы, и композиторы, и все вместе, и новые актеры, и это какой-то вот такой вот общее бурление, общий какой-то бульон, в котором они все варились. И... А как можно без этого что-то генерировать в искусстве? Это невозможно. Когда там бегают люди, просто занимаются выживанием или какими-то мелкими карьерами. И никто не создаст эту сверху как бы, ну, как бы некую национальную идею или культуру. Она должна существовать изнутри. Как бы. А когда она все время подтачивается там, все время распыляется, люди там уезжают или умирают. Но это, конечно, катастрофа.
И мы сегодня на пороге этой катастрофы или уже...
Ну, тоже у нас сейчас такой же период пограничный, как вот был, у, например, у Зайцева и у Рыбарева в конце вот 80-х годов. Но у них был мощный вот этот все-таки бэкграунд советский, конечно, который, я считаю, тянется еще с Серебряного века. И вот этот вот заряд, этот атомный реактор уже давно потух, а энергия уже все уже распыляется.
Поэтому... Серебряный век ты имеешь в виду как пик развития искусства, культуры?
Да-да-да. Я считаю, что 60-е годы – это абсолютное продолжение вот Серебряного века, которое временно прекратилось там, с войной, с репрессиями и 50-ми годами.
Ну, было просто энергетика, это была зажата.
Да,
страхом,
а потом она развилась именно в 60-е годы. Ну, это была ну, абсолютная преемственность. И в 70-е еще расцветало, и 80-е еще давало плоды. И мы еще 90-е, 10-е, даже 10-е еще доедаем это наследие, грубо говоря. По большому счету ничего не создавая, пытаясь заменить на какие-то суррогаты, приходящие нам с Востока или Запада.
Ну да. И не достигаем в этом смысле никаких успехов.
Ну вот то, что...
Перемалывая чужое.
Да. Ну вот стараясь хотя бы вспоминать или как что-то зафиксировать, это вот какая-то единственная позитивная программа, которая занимается подкаст. И культрегерская работа, можно сказать. Не дать погибнуть то, что еще есть.
Верим ли мы в то, что в белорусском кино, игровом, анимационном, документальном будут открытия и серьезные авторские высказывания? Что возродится профессиональная среда, пусть противоречивая, но яркая и талантливая? Скорее, да. Но хорошо бы помнить, что судить художника можно только по закону им самим над собой признанным. Никакие чиновники, ни даже коллективный разум не вправе решать, что он должен делать. У каждого одаренного человека свои счеты со временем. И нам всем тому готово на свое место.
по справедливости. О Валерии Павловиче Рыбареве говорили Андрей Кудиненко, режиссер и продюсер, Адам Глобус, художник, писатель, Ирина Жангарова, киноинженер, и я, киновед Ирина Демьянова. Спасибо за внимание. До новых встреч.
Подкаст «Поставили, сняли». Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства, кино, фотографии, музыки, театра, анимации. Слушайте нас на подкаст-платформах, обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании каждого эпизода. До встречи!